«Господи всемогущий, ты, что отвел от меня погибельную стрелу и привел меня сюда, сделай так, чтобы мальчик выздоровел. Он ни в чем не виноват перед тобой. Он не отягчен моими грехами и грехами родителей своих. Спаси же его, Господи!» Мальчик уже не шевелился. Губы его посинели, а глаза быстро тускнели. «Помолись своему Богу единому», — попросила вдова, «ибо одной лишь матери ведомо, что душа ее ребенка расстается с телом». Илия хотел сжать ей руку, сказать, что она не одна в этот час, и что всемогущий Бог должен услышать его молитву. Он пророк, он принял это на берегах Хорафа, и ангелы должны принять его сторону. «Я выплакала свои слезы», — продолжала она. «Если у него нет сострадания, если ему нужна чья-то жизнь, пусть возьмет мою, а сын мой по-прежнему ходит по улицам Акбара». Илия изо всех сил старался сосредоточиться на молитве, но горе матери было так велико, что, казалось, не вмещается в комнату и рвется наружу сквозь стены, сквозь окна и двери. Он прикоснулся к руке мальчика. Жар, томивший больного два предыдущих дня, спал, и это был дурной знак. В то утро в доме побывал жрец, и, подобно тому, как делал он эти две недели подряд, приложил к груди мальчика припарки из целебных трав. Вчера и позавчера женщины Акбара пользовали больного снадобьями, чья лечебная сила была проверена много раз на протяжении веков. Каждый день они собирались у подножья Пятой горы и приносили жертвы, молясь, чтобы душа мальчика не рассталась с телом. Тронутый общим горем, некий египетский купец, оказавшийся в Акбаре проездом, вручил, не взяв за это ни гроша, редкое и очень дорогое средство, красный порошок, который надо было давать больному с едой. Легенда гласила, что секрет изготовления этого порошка в незапамятные времена открыли египетским знахарем боги. Илия все это время непрестанно молился. Ничего не помогало. «Я ведь знаю, почему тебе разрешили остаться», — слабым от бессонных ночей голосом произнесла вдова. «За голову твою назначена награда, и когда-нибудь ты будешь отправлен в Израиль в обмен на горы золота. Но если ты спасешь моего сына, клянусь Ваалом и всеми богами Пятой горы, тебя не схватят. Я научу тебя, как тайными тропами, по которым никто не ходит уже лет 20, покинуть Акбар». Илия промолчал. «Помолись своему единому Богу», — снова возвала к нему вдова. «Если он спасет моего сына, клянусь отречься от Ваала и уверовать в него. Объясни ему, что, дав тебе приют, когда ты в нем так нуждался, я поступила в полном соответствии с тем, что он заповедал». Илия помолился, вложив в молитву все силы души. И в этот миг мальчик шевельнулся и слабым голосом произнес: «Я хочу выйти отсюда». Слезы радости навернулись на глаза вдовы. «Иди, сын мой, пойдем, куда ты захочешь, делай, что нравится». Илия попытался было взять его на руки, но мальчик отстранился. «Я сам». Медленно поднялся и двинулся в другую комнату, ступил шаг другой и, как подкошенный, рухнул на землю. Илия и вдова подбежали к нему. Мальчик был мертв. На мгновение оба лишились дара речи. Потом женщина издала вопль истошный, пронзительный: «Будь прокляты боги, отнявшие душу моего сына! Будь проклят человек, принесший несчастье в мой дом, сын мой, мальчик мой! За то, что я исполняла волю небес, за то, что была великодушна с чужестранцем, боги лишили меня сына!» На крики пришли соседи, увидели распростертого на полу мальчика, а женщина все кричала, кричала и хотела ударить израильского пророка, стоявшего рядом, а он точно окаменел и даже не пытался защититься. Женщины принялись успокаивать вдову. Мужчины немедленно скрутили Илию и потащили его к правителю. «Этот человек за добро воздал злом. Он навел порчу на дом вдовы, и сын ее умер. Мы оказали гостеприимство негодяю, проклятому богами». А израильтянин плакал и вопрошал: «Господи Боже, Зачем решил ты принести горе женщине, которая была добра ко мне? Если ты забрал душу ее сына, то значит, я не исполнил предназначенное тобой и заслуживаю смерти. В тот же день собрался совет горожан Акбара. Первоприсутствующими на нем были правитель и жрец. Илию доставили на суд. Ты дерзнул за любовь воздать ненавистью, и потому повинен смерти, — сказал правитель. Хотя твоя голова стоит очень дорого, мы не можем возбудить гнев богов Пятой горы, — сказал жрец, ибо потом за все золото мира не удастся вернуть мир в этот город. Илия стоял, опустив голову. Он знал, что заслуживает самых страшных пыток, потому что Господь от него отступился. «Ты взойдешь на вершину Пятой горы, — продолжал жрец, — будешь молить прощения у оскорбленных тобою богов, и они поразят тебя небесным огнем. А если нет, то значит, им угодно, чтобы мы покарали тебя нашим судом, и правосудие свершилось нашими руками. Тогда завтра тебя казнят так, как принято у нас». Илия хорошо знал, как принято казнить в Акбаре. У приговоренного вырывали из груди сердце, а потом ему отрубали голову. Согласно древнему поверью, человек без сердца не попадет в рай.
«Господи, почему ты избрал меня?» —
возопил Илия, хотя и знал, что стоявшие вокруг него люди не поймут, о каком выборе говорит он.
«Разве не видишь, что я не в силах исполнить то, что ты требуешь?»
Ответа не услыхал никто. Жители Акбара вереницей шли за стражниками, которые вели израильтянина к подножью Пятой горы. Летели камни, звучала брань. Воины с трудом сдерживали негодующую толпу. Через полчаса шествие достигло цели. Приговоренные стража остановились перед каменными алтарями, куда испокон века люди возлагали жертвы, где оставляли свои просьбы и дары. Все знали легенды об исполинах, живших там, все помнили судьбу тех, кто нарушил запрет и был испепелен огнем с небес. А путники, проходившие ночью по равнине, клялись, будто слышали громоподобный хохот богов и богинь, пировавших на вершине. Не все верили в это, но никто не осмеливался приступить запрет, бросив вызов богам. «Ступай!» — сказал стражник, толкнув Илию древком своего копья. «Погубивший ребенка заслуживает злейшей из казней!» Илия переступил запретную черту и начал подниматься по склону. И вот, когда смолкли за спиной яростные крики акбарцев, присел на камень и заплакал, подумав, что с того памятного дня в мастерской, когда окутала его тьма, пронизанная мириадами искр, он неизменно приносит своим ближним одни несчастья. Бог единый потерял в Израиле своих приверженцев, а культ финикийских богов теперь, наверное, укрепился. Еще в первую ночь, проведенную на берегах Хорафа, Илии пришло в голову, что Господь избрал его, чтобы сделать мучеником, как избирал прежде многих других. Но нет, Господь послал ему тогда зловещую птицу ворона, и тот приносил ему пищу, пока не пересох Хораф. Почему ворона, а не голубку? Почему не ангела? Быть может, все это было всего лишь бредом человека, у которого от зноя помутилось в голове? Или попыткой унять страх? Или и теперь уже ни в чем не был уверен? Быть может, зло избрало его своим орудием? Иначе почему Господь приказал ему идти в Акбар, а не вернуться в Галаад и покончить с Изавелью, причинившей столько горя его народу? Да, в ту пору он чувствовал себя трусом, но продолжал исполнять то, что было велено. Он как мог старался ужиться с этим странным народом, чьи обычаи и нравы были так отличны от израильских. И вдруг, когда ему стало казаться, что он исполняет предназначенное ему, умер сын вдовы. «Почему же я?» Он поднялся, прошел еще немного и оказался в тумане, окутывавшем вершину горы. Он мог бы воспользоваться его непроницаемой пеленой и сбежать, но что толку? Он устал убегать и знал, что все равно не сыщет свое место в мире. Даже если сейчас ему удастся скрыться, Он перенесет тяготеющее над ним проклятие в другой город, и там разразятся новые бедствия. Куда бы он ни пошел, тени мертвых всюду последуют за ним. Лучше уж смириться. Пусть вырвут у него сердце, пусть отсекут голову. Он снова присел. Густой туман клубился вокруг. Илия решил выждать немного. Пусть люди внизу думают, будто израильтянин поднялся на вершину горы. Потом он вернется в Акбар и сам предаст себя в руки палачей. Настала ночь, и туман рассеялся. Стала видна равнина внизу, и огни Акбара, и факелы, освещавшие лагерь ассирийцев. Стал слышен лай собак. Донеслась песня, которую пели воины. «Я готов», — сказал себе Илия. «Я согласился с тем, что стал пророком, и старался исполнять свое предназначение как можно лучше, однако потерпел неудачу, и теперь Господу нужен другой». В этот миг свет коснулся его, огонь небесный. Луч меж тем лежал у него на лбу, и некий голос произнес: «Я ангел Господень,